В Москве 18 часов 10 минут.
Киевский тупик.
В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Андреев. И на связи со студией наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первая новость, которую обсудим сегодня. Европарламент одобрил выделение Украине миллиарда евро в рамках третьей программы макрофинансовой помощи. На что пойдут эти деньги и что Киев должен будет сделать в обмен на эти деньги?
Европейский Союз прямым текстом заявил, что эти деньги предназначены для того, чтобы Киев расплатился по прежним внешним долгам. То есть Киев сейчас находится в состоянии, когда он уже новые кредиты на себя не тратит, а берет кредиты для того, чтобы оплачивать старые и проценты по старым кредитам. При этом Евросоюз четко и ясно заявил, что официально Киев получит эти деньги только в том случае, если заработает то, что Европейский Союз называет реформами. В частности, речь идет о создании антикоррупционного суда. И в заявлении Европейского Союза по этому поводу отмечается, что деньги Украина получит только тогда, когда антикоррупционный суд заработает. Я напомню, что антикоррупционный суд вместе с Национальным антикоррупционным бюро и специализированной антикоррупционной прокуратурой – это органы власти Украины, которые управляются извне, но за счет украинских налогоплательщиков. Они находятся полностью под контролем Запада. И их функция – собирать компромат на украинских чиновников и политиков. То есть, когда будет суд, который завершит вот эту вот триаду и завершить структуру власти, которая не подчинена Украине, то есть является частью прямого внешнего управления, только тогда Украина получит деньги. Ну, кроме того, там есть еще общие слова о верховенстве права, о соблюдении прав человека, но это такие декларативные заявления, постулаты, которые обычные, которые никому ни к чему не обязывают.
Ростислав Владимирович, если говорить об этих деньгах и о том, что деньги Киеву теперь нужны только на погашение кредитов, какая-то часть все-таки пойдет в карманы людей, которые будут заниматься распределением финансовых потоков?
Ну, вначале эти деньги надо еще все-таки получить, потому что закон об антикоррупционном суде принят и подписан, но там прописана достаточно сложная процедура его формирования, в соответствии с которой его вообще-то очень непросто будет сформировать, ну, если следовать процедуре, прописанной в законе. И, насколько я понимаю, она не случайно прописана именно таким образом, потому что Петр Алексеевич все-таки не хочет, чтобы антикоррупционный суд начал работать, ну, как минимум, до его выборов, да, которые еще тоже неизвестно, пройдут или не пройдут. Вот, соответственно, пока что деньги есть только так, в воображении. Значит, кроме того, Европарламент сделал еще одну оговорку. Помимо того, что должен заработать антикоррупционный суд, там через сочинительный союз «И», значит, сказано о том, и начаться реальная борьба с коррупцией. То есть, в общем-то, в Европе уже достаточно хорошо понимают, что на Украине могут создавать любые структуры, но это не значит, что структуры будут работать так, как предполагают там, в Брюсселе или в Вашингтоне. Ну и, наконец, последнее. Насколько я понимаю, Европейский Союз пытается в условиях, когда, по большому счету, потеряны любые рычаги воздействия на украинскую власть, и когда, по большому счету, Соединенные Штаты сбросили эту проблему, значит, их вполне устраивает то, что происходит сейчас на Украине, и они не собираются ею заниматься вплотную. Значит, вот сейчас Европейскому Союзу для того, чтобы разрешить огромный комплекс проблем, который перед ним внезапно возник после введения Соединенными Штатами запретительных пошлин на, по сути дела, европейский экспорт, значит, после того, как в рамках группы 7 ни о чем не удалось договориться, скорее наоборот, по сути дела, Трамп продемонстрировал абсолютно бросовое отношение к своим союзникам. Европейскому Союзу надо найти точки соприкосновения с Россией, потому что вступать в торговую войну с Соединенными Штатами, не имея, по сути дела, серьезных альтернативных рынков, не имея других вариантов экономического, кстати, и военно-политического сотрудничества тоже, для Европейского Союза означает эту войну быстро и эффективно проиграть. А Трамп именно ведет дело к экономической войне, то есть он предлагает Европейскому Союзу либо воевать, либо капитулировать без войны. Капитулировать без войны Европейский Союз не может, просто потому что тогда поменяется весь состав европейской политической элиты, значит, и будет другой Европейский Союз. Значит, воевать Европейский Союз тоже не может, потому что он по большинству параметров в данном случае уступает Соединенным Штатам. Значит, соответственно, как я уже сказал, ему надо найти точки соприкосновения с какими-то альтернативными вариантами. Альтернативный вариант – это вот Россия-Китай. Значит, это, в общем-то, связанный альтернативный вариант. Для того, чтобы договориться с Россией, Европейскому Союзу надо убрать главный раздражитель – это Украину. Значит, потому что до тех пор, пока существует украинский кризис, до тех пор, пока Европейский Союз связан своей позицией по Украине, значит, очень сложно будет, не потеряв лицо, не пойдя на какие-то гигантские уступки, договориться с Россией. Украина конструктива не проявляет. То есть есть база для договоренности, да, Минские соглашения, которые поддержаны Россией и Европейским Союзом, и которые напрочь отвергаются Украиной. Как я уже сказал, рычагов давления на Украину нету. Никаких у Европейского Союза. Но зато там знают, что на Украине любят деньги, и на Украине... Украине, в принципе, необходимо получить любую сумму. Значит, ну вот принимается решение о выделении миллиарда евро в течение 2,5 лет. Ну, двумя траншами, это значит по 500 000 000. В общем-то, сумма небольшая, но хоть что-то. Значит, предполагается, что на Украине захотят ее получить, следовательно, возникнет, кстати, возможность выдвигать требования, там, на чем-то настаивать и так далее. Ну вот первое требование – это антикоррупционный суд, начало борьбы с коррупцией. Если эта система заработает в том виде, в каком хотели бы в Европейском Союзе, то ЕС получит хороший рычаг давления на украинских политиков, потому что там не только Соединенные Штаты, там и европейские структуры, по сути дела, должны назначать судей этого самого антикоррупционного суда. Но это же надо, чтобы она еще заработала. Значит, ну и, соответственно, мы же знаем систему работы Европейского Союза. Да, этот пункт вы выполнили, но вы знаете, мы подумали, у нас утвердилось еще пару пунктов, давайте вы еще вот эти выполните. То есть в данном случае Европейский Союз организовал себе, значит, рычаг давления на Украину. Я, честно говоря, не думаю, что он будет эффективен, потому что при, кстати, всем желании... если бы оно было, у украинских властей, по сути дела, нет возможности выполнить европейские ни политические требования, ни, кстати, общегуманитарные требования, в том числе организовать эффективную борьбу с коррупцией. Потому что с коррупцией там всегда борется оппозиция в рядах власти и власть в рядах оппозиции. Но когда они меняются местами, то, соответственно, меняются местами только источники коррупции. Но от этого она не исчезает. Соответственно, не исчезнет она и даже в том случае, если будет сформирован антикоррупционный суд. Поэтому я думаю, что, ну, во-первых, сейчас говорить о каких-то деньгах явно преждевременно. Думаю, что пройдет, ну, не менее полугода, если не больше, прежде чем Киев сможет создать условия для, вернее, сможет выполнить условия для получения первого транша хотя бы. Вот. Ну, а в целом будет идти сложная многоплановая торговля между Брюсселем и Киевом, при том, что Киев будет настаивать на том, что вы вначале дайте деньги, а уже потом мы что-то сделаем. Европейский Союз будет говорить, нет, вы вначале что-то сделаете, а потом уже мы дадим деньги. Если ничего не сделаете, так мы деньги не дадим. Там, кстати, заявление прозвучало еще позавчера, что если Киев будет себя плохо вести, то денег он не получит. Вот. Ну, то есть, по большому счету, ничего не изменится по сравнению с тем, что мы видели в течение последнего года. Единственное, что, безусловно, Киев получает, во-первых, очередную возможность для внутренней пропаганды, вот Европейский Союз выделил 1 миллиард. Да? Значит, и во-вторых, он получает, ну, не могу сказать, что такую же эффективную, но, по крайней мере, эффективную позицию, по крайней мере, пространство для маневра в очередных переговорах с МВФ, когда киевские власти будут говорить, ну, вот видите, Европейский Союз же уже выделил миллиард, вот давайте вы тоже примите решение о том, что вы нам что-то выделяете, хорошо, дадите потом, но вы хотя бы скажите, что вы что-то выделяете, значит, и обозначьте там какие-то сроки. Ну, вот примерно так.
То, что американцы не собираются вообще больше давать деньги, означает ли, что в ближайшей перспективе их влияние на киевских политиков и на политику Киева будет ослабевать, и влияние Европы, которая все-таки как-то будет давать деньги, пусть и со скрипом, пусть и с дополнительными большими условиями, будет возрастать?
Ну, понимаете, влияние Соединенных Штатов на украинскую политику базируется не только и даже не столько на том, что американцы дают какие-то деньги, сколько на том, что деньги и значительная часть имущества украинских руководителей находятся в юрисдикции Соединенных Штатов или в юрисдикции тех стран, на которые Соединенные Штаты могут оказывать соответствующее давление. И, опять-таки, в рамках антикоррупционных кампаний эти деньги могут раствориться во времени и в пространстве и пойти в бюджеты соответствующих стран. Значит, собственно, вот пугая, да, украинскую власть возможностью конфискации всего нажитого непосильным трудом, американцы и осуществляют свое влияние. Кроме того, у них есть тот же рычаг, да, который пытается использовать Европейский Союз, но вот, как мы видим, в рамках евро-украинских отношений он не действует. Думаю, что в рамках американо-украинских отношений он тоже будет действовать очень плохо. Это когда Киеву постоянно намекают, ну, мы же можем от вас отвернуться, мы же можем призвать вас, там, признать вас несостоятельным государством, диктаторским режимом там, и так далее. Но по большому счету киевские политики загнали себя в угол, им уже все равно, кем там их признают или не признают Соединенные Штаты. Они, в общем-то, понимают, что обратный эффект тоже будет, потому что американцам и европейцам надо будет объяснять, как это они прозрели через 5 лет, а до этого не видели, что там был диктаторский режим, как это они вообще приводили этих политиков к власти, прекрасно зная, с кем они работают и так далее. Поэтому они подобного рода инвектив не особенно боятся. Единственное, повторяю, чего они боятся, это конфискации своего имущества, своих капиталов, своих накоплений, там, которые находятся на Западе. Ну и, естественно, закрытие для них дороги на Запад, потому что все они исходят из того, что рано или поздно им придется с Украины, извините, смываться. Значит, и большинство из них понимают, что Ростов для них закрыт. Значит, да и Пекин тоже. Значит, в Минск они не особенно хотят, хоть там, в общем-то, принимают всех беглых президентов с постсоветского пространства. А вот куда-нибудь в Лондон, в Нью-Йорк или в Париж хотелось бы, и поэтому надо поддерживать какие-то более или менее нормальные отношения с теми, кто решает, кого в Нью-Йорке, Лондоне и Париже примут, а кого не примут. И если примут, то как примут? Можно принять так, как Лазаренко, прямо в тюрьму. Можно принять так, как Саакашвили. Ну, ладно, заехал, и чем ты там теперь занимаешься, нас вообще в принципе не интересует. Ну, а можно принять как уважаемого человека, даже как какого-нибудь там президента или члена правительства в изгнании. Что мелочь, конечно, но приятно, потому что приносит хоть какой-то на доход.
Владимир, а если говорить о коррупции на Украине, она касается в первую очередь только высших эшелонов власти или она затрагивает все общество и хорошо ощущается и простыми людьми?
Система коррупции имеет вертикальный характер, то есть от самого верха до самого низа. Фактически идет просто торговля местами в государственных структурах. Чиновник покупает себе должность, естественно, он покупает для того, чтобы брать взятки и вернуть себе все эти деньги, которые он на это потратил, и, соответственно, получить еще доход. Есть определенная такса, говорят, что, например, место начальника областной полиции стоит несколько миллионов долларов. Не знаю, не проверял, свечку, как говорится, не держал, но такая информация курсирует. А опять-таки доказательств тому нет никаких. То есть эта система работает следующим образом. Чиновник приходит, берет определенную мзду, часть оставляет себе на то, чтобы компенсировать то, что он заплатил за должность и получить прибыль, часть отдает наверх, и так это от самого верха до самого низа. То есть структура достаточно простая, тотальная и, я бы сказал, традиционная. Такие схемы коррупции существуют уже тысячелетиями. Бороться с ними, в принципе, вот в той системе, то есть в той системе государственного управления, которая сейчас существует на Украине, когда президент, которого тоже очень часто обвиняют в коррупции, хотя, опять-таки, скажу, оговорюсь, что конкретных фактов в настоящий момент нет, но слухи такие ходят. Так вот, президент контролирует и Генеральную прокуратуру, и Службу безопасности Украины, и судебную систему, благодаря той судебной реформе, которая была проведена в 2016 году, и, соответственно, в такой системе добиться чего-то легальными методами на Украине, в принципе, невозможно. Если говорить об антикоррупционном суде, то когда его создавали, то, что произошло при его создании, уже говорит о том, каким будет этот суд. Как сообщили некоторые депутаты на условиях анонимности, это, об этом сообщали украинские издания, перед голосованием депутатов вызывали в посольство Соединенных Штатов и шантажировали их. Вот как раз тем, что обещали разоблачить их финансовые аферы. То есть получится так, что вот Национальное антикоррупционное бюро и Коррупционный суд будут просто собирать информацию о финансовых аферах украинских чиновников и политиков. После этого их просто будут держать на крючке и совершенно бесплатно будут заставлять выполнять указания Запада, прежде всего американцев, объясняя им, что либо ты сядешь, мы тебя посадим через наш антикоррупционный суд, который ты контролируешь, либо ты будешь делать то, что мы тебе прикажем, и тогда мы закроем глаза на то, что у тебя не прозрачные источники доходов. Александр?
Следующая новость, которую мы сегодня обсудим. «Нафтогаз» пригрозил отключить газ больше, чем в 100 населенных пунктах, если для них не будут повышены тарифы. Насколько реально отключение в ближайшее время?
Более чем реально, потому что это делается в контексте того, о чем мы не один раз уже говорили, повышение общей цены на газ для населения на 60-70%, что по оценкам экспертов придет к общему росту тарифов на 50%. А сейчас «Нафтогаз Украины» просто требует введения абонплаты. То есть пользуешься, не пользуешься ты газом, все равно плати. Введение абонплаты фиксированное связано с тем, что после драконовского повышения цен на газ для населения, а за 4 года они выросли в 11 с лишним раз, население начало просто очень жестко экономить, вплоть до того, что многие вообще не пользуются газом. Например, в селах очень многие перешли на печное отопление, сводя под это окрестные леса. То есть доходы «Нафтогаза» в результате несколько сокращаются. Поэтому предлагается идея абонплаты: не пользуешься газом, а все равно плати. «Нафтогаз» требует, чтобы это произошло, он угрожает начать отключение в том случае, если это не произойдет. Ну и поскольку позиция «Нафтогаза» совпадает с позицией Международного валютного фонда, который требует этого повышения, я думаю, что так или иначе, но это абсолютно неизбежно. Граждан Украины ждет еще одно страшное повышение в полтора раза жилищно-коммунальных тарифов. Это при том, что уже сейчас, ну вот по последним доступным данным, долги населения по ЖКХ превышают 40 миллиардов гривен, где-то под 100 миллиардов рублей. Да. То есть платить нечем, но это никого не интересует и прежде всего не интересует Международный валютный фонд.
Минута у нас остается до перерыва на новости. Но давайте начнем. Ростислав Владимирович, удастся таким образом дополнительные деньги собрать?
Ну, честно говоря, не знаю, но, очевидно, «Нафтогаз» рассчитывает, потому что там достаточно интересная у него аргументация. «Нафтогаз» заявляет о том, что он собирается брать плату за пользование своими сетями газораспределительными. И мотивирует это тем, что правительство, которое находится, кстати, в доле, да, плату за это берет, а «Нафтогаз» таким образом оказывается, ну, вроде бы как обойденным, да? То есть один партнер получает плату, а другой не получает. Значит, и поэтому «Нафтогаз» утверждает, что ему тоже надо за это дело платить для того, чтобы, соответственно, повысить его доходы, значит, понизить издержки. Значит, я понимаю, что, значит, это будет, кстати, включаться просто в платежку за жилищно-коммунальные услуги, значит, и, соответственно, та часть населения, которая за жилищно-коммунальные услуги пока платит, да, значит, будет это оплачивать. Но проблема заключается в том, что там долги за коммуналку растут в геометрической прогрессии, то есть, по-моему, последний, который я видел, уже составлял 45 миллиардов гривен. Не знаю, может быть, там нас потом после новостей поправит Владимир, да, может, уже больше.
Делаем перерыв и потом узнаем. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. На связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, долги по коммуналке на данный момент сколько составляют?
Вы знаете, Александр, дело в том, что та цифра, которую называет Ростислав, она абсолютно правильная, но проблема в том, что это статистика, которая замалчивается, это ситуация по состоянию на апрель. То есть можно предполагать, что сейчас долги и выросли, а в свободном доступе более свежей статистики просто нет. Если учитывать тенденцию, если, например, по состоянию на апрель долги удвоились по сравнению с тем, что было на апреле 2017 года, то можно предположить, что они еще выросли на 10%, может быть, на 15%. Но, опять-таки, точной информации мы не располагаем, просто потому, что ее нет в открытом публичном доступе, и это вообще характерно для Украины. Тут вся власти стараются замалчивать любую негативную информацию, ну, естественно, такая скандальная информация, как растущие в геометрической прогрессии долги населения по ЖКХ, естественно, относится к негативной информации, и они замалчивают. Поэтому мы можем оперировать в настоящий момент той цифрой, которая действительно есть в публичном доступе, но учитывать, что это все-таки было 2 с лишним месяца назад, и сейчас и ситуация уже изменилась.
Ростислав Владимирович, а почему повышают тарифы для 100 населенных пунктов? Хотят постепенно это сделать, боятся народного гнева, если для всех сразу поднять?
Нет, я же сказал, что в данной ситуации, да, это не правительственное решение, а пока повышение тарифов, да, это попытка «Нафтогаза» тоже, получить дополнительный доход. То есть, я говорю, как мотивирует «Нафтогаз»? Там есть наши газораспределительные сети, вот в этих 16 областях, 129 населенных пунктах. И поскольку правительство уже решило, это решение, если не ошибаюсь, было принято еще 2 года назад, если не больше, о том, что население должно платить там определенную мзду за то, что эти газораспределительные сети вообще существуют, неважно, пользуешься ты газом, не пользуешься, но вот есть эта сеть, да, и будь добр, оплачивай. Значит, «Нафтогаз» пришел к выводу, что поскольку эти сети принадлежат ему, значит, а правительство является только акционером «Нафтогаза», то, соответственно, «Нафтогаз» тоже должен получать определенный доход с этого дела. И поэтому он потребовал от правительства под угрозой отключения этих населенных пунктов, чтобы население платило за газораспределительные сети. Насколько я понимаю, значит, он требует, чтобы платили там, где они есть, вот эти вот 129 населенных пунктов пока. Значит, как там будет дальше? Будут повышаться тарифы официально, не будут. МВФ требует, чтобы повысили. Значит, пока что правительство от этого достаточно бодро уклоняется, но, очевидно, они придут к решению повысить тарифы. Другое дело, что после повышения коммуналка станет еще более неподъемной, а, следовательно, неплатежи увеличатся. Успеют ли они получить какую-то, сказать, прибыль, да, или вся эта прибыль будет съедена неплатежами, ну, мы сейчас точно сказать не можем, да. Значит, но понятно, что по мере обнищания населения люди будут все хуже и хуже и хуже платить за коммуналку. Я уже когда-то говорил, могу просто повторить, что у правительства есть единственный способ, которым оно пугало население, да, что оно будет за долги по коммуналке выселять из квартир. Но это тоже, надо сказать, метод ограниченной действенности. Во-первых, потому что вы не выгоните на улицы миллионы, потому что они просто выгонят вас из страны. Значит, это во-первых. А во-вторых, ну, даже если предположить теоретически, что вы смогли у каждого неплательщика отобрать квартиру, а что вы потом с этими квартирами будете делать? Самому себе их продавать или что? Это же, по сути дела, становится убыточный фонд, который падает на ваш баланс. Тогда вы все это должны содержать. То есть, тогда вы должны оплачивать эту коммуналку. Эти квартиры перешли в вашу собственность, да? А продать вы их никому не можете. Значит, то есть в данной ситуации с повышением тарифов правительство загоняет себя в угол. Недовольство населения растет, платежи, по большому счету, либо сокращаются, либо сократятся в ближайшей перспективе. Значит, выхода, по большому счету, у них нету. МВФ требует повышения платежей, а заработать по-другому, кроме как взять очередной кредит МВФ, они не в состоянии. Поэтому я не вижу здесь для них хорошего решения, но очевидно, поскольку живые деньги хоть какие-то для того, чтобы отдавать долги, для того, чтобы не объявлять дефолт, им нужны, то, соответственно, они повысят тарифы, получат очередной транш МВФ, покроют этим необходимые платежи по текущим долгам, и потом будут рассчитывать, что каким-то образом какие-то деньги откуда-нибудь еще как-то появятся. Ну, понятно, что рано или поздно это приведет все равно к объявлению дефолта. То есть по этому пути прошли очень многие страны, начиная с когда-то благополучной Аргентины, которая была примером чуть ли не для всего мира, а потом внезапно сорвалась в дефолт, и там едва не революция была в этом самом стране. Значит, ну, в общем-то, это характерно не только для украинского правительства. Любое правительство в такой ситуации пытается оттянуть время, да, в расчете на то, что потом как-нибудь там звезды сойдутся, и проблема сама собой рассосется. Во всяком случае, опять-таки, любой премьер, любой министр, кто угодно, думает, ну ладно, в конце концов, мне главное свой срок отсидеть. Значит, если за это время ничего страшного не случится, потом уже, кстати, мой преемник будет отвечать за то, что произойдет после меня.
Следующая новость. В Крыму действует система привлечения детей в военизированные структуры, начиная с детского сада. Об этом заявил постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин. Он сказал, что нет ни морального, ни возрастного ценза для привлечения детей к военной подготовке. Ну и, по сути, что детей заставляют этим заниматься. Причем главная их задача – это отлавливать нелегалов на границе. О возрасте детей тоже речи не шло, но раз идет речь о детском саде, то можно себе представить, тут младшая группа или старшая, наверное, не так важно. Владимир, расскажите подробности и немножечко о личности Бориса Бабина самого.
Подробности? Да, собственно говоря, вы изложили концепцию. Дело в том, что это вот это заявление прозвучало в русле общей антироссийской пропаганды, которым сейчас пронизана вся политическая жизнь Украины и большая часть украинских масс-медиа, которые контролируют власть. Там не нужны факты, там не нужны никакие подробности, там не нужен даже просто здравый элементарный смысл. Главное рассказать о том, как плохо в России, неважно по какому поводу. Вот сейчас вот то, что проводят уроки патриотического воспитания, которые, кстати, проводят в том числе и на Украине, и в других странах, а это преподносится как подготовка, якобы как военная подготовка, что якобы идет какая-то милитаризация, и что ой, как плохо, вы посмотрите, какая она опять плохая Россия, что она делает, как она принуждает маленьких детей. Вы знаете, по своему личному опыту и общаясь со своими знакомыми, я просто знаю, что это, ну, на людей уже просто не действует. Люди уже не обращают на это внимания, они привыкли, у них вот когда идет постоянно такой истерический крик, ой, как плохо в России, в конце концов это просто надоедает, и на все это просто не обращают внимания. Ну, эффект этой пропаганда будет нулевой, то есть те, кто скептически относится к власти и ей не доверяет, а таких абсолютное подавляющее большинство, на них это никакого впечатления не произведет. На те, кто несколько процентов, там 3,6, по-моему, сейчас рейтинг президента Порошенко, которые еще верят этой власти, на них это тоже не повлияет, потому что они уже в таком клиническом состоянии, что там уже бесполезно влиять или не влиять. Вот, то есть это какая-то бессмысленная, очередная, дурацкая, истеричная пропаганда Украины, антироссийская, которая занимается в Министерство правды и которая рассчитана непонятно на кого, а вернее это просто отрабатывание бюджетных денег в данном случае. Что касается постпреда Украины в Крыму, то у него, так сказать, работа такая. Это такая абсолютно виртуальная, сюрреалистичная структура, которая юридически существует, но реально не имеет никакой власти и ничем не занимается. Естественно, моральное и идеологическое оправдание получения бюджетных денег на это постпредство. Это их рассказ о том, как страждет народ Крыма под пятой российской оккупацией, и всякие идиотские нелепые выдумки о ситуации в Крыму. Этим постпред и занимается. В политической жизни, ну, это человек, которого практически никто не знает. Вот как, например, о том, что существует прокуратура Автономной Республики Крым, все узнали только тогда, страна узнала только тогда, когда задержали судно «Норд», о том, что есть вот такой постпред Украины, страна узнала только тогда, когда он начал рассказывать вот эти сказки про военную подготовку детей в Крыму.
Зачем все это делается? Только для того, чтобы просто оправдать свое существование, или все же какие-то цели есть?
Ну, понимаете, когда люди кого-то в чем-то обвиняют, да, они, как правило, обвиняют в том, что намерены делать сами. Например, когда нынешняя украинская власть была оппозицией, они там обвиняли тогдашнюю власть, там, Януковича, в том, что он, значит, преследует журналистов, значит, даже чуть ли не готов их убивать. Значит, потом, когда пришли к власти, значит, они сами начали убивать и рассаживать по тюрьмам. Значит, они рассказывали о том, что там, в России население, значит, голодает и живет без зарплат. Когда они пришли к власти, украинское население начало голодать, жить без зарплаты, массами бежать из страны. Значит, они пугали население тем, что Россия постоянно ведет там какие-то войны, но когда они пришли к власти, они сами развязали гражданскую войну на своей территории и так далее. То есть воображение у них плохое, поэтому они вот то, что видят у себя, о том они и поют, только приписывают это другим, своим соседям. Вот у них же Азов проводит такие мероприятия, действительно, начиная с детского сада. Они говорят, в России и в Крыму такое же проходит.
Прерываемся на 2 минуты, потом продолжим.
Киевский тупик.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев в студии. Наш киевский корреспондент Владимир Синельников на связи со студией
и
по телефону.
А нам тут задали интересный вопрос. Вчера открыли газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию. Ну, имеется в виду ТАНАП в ЕС. А с какого перепугу там был Порошенко?
Так, Порошенко... Ну, мы же рассказывали об этом, он собирается
Порошенко сам
газ
сказал,
получать
да, через Болгарию. Да, через Болгарию. Самое интересное, я почему на это обратил внимание, что болгары-то просят построить прямой газопровод из России, чтобы получать дешевый газ. Значит, хотя туда идет газопровод через Украину, и сейчас вот из Турции еще будет, кстати. Значит, а Порошенко готов получать газ из Азербайджана вокруг всего Черного моря. Ну, газ будет просто буквально золотым. Значит, потому что понятно, что это плечо доставки, кстати, огромное. Там еще надо дополнительные линии газопровода построить. Но, тем не менее, ради того, чтобы этот газ был не российским, можно пойти на любые расходы. Кстати, если эта мечта идиота реализуется, то тарифы коммунальные на Украине еще вырастут. И опять-таки для того, чтобы, как они говорят, бороться с агрессором.
Ну, на самом деле мы обсуждали эту тему вчера с Константином Симоновым. Он говорит, что основная проблема для Порошенко заключается в том, что этого газа просто нет. Его взять больше неоткуда. Уже все, что по этой трубе пойдет...
Нет, там не так много газа пойдет, это понятно. Но даже если бы он бы дошел бы до Украины, да, ну, увеличили бы мощность трубы, проснули бы... Ну, вы понимаете, если у вас есть потребитель, да, то всегда найдется и поставщики, можно будет увеличить мощности газопровода, это не проблема. Сейчас делается там Северный поток 2, можно будет построить Северный поток 3, Северный поток 4, был бы потребитель газа. Но я говорю, для Порошенко этот газ будет золотым, для населения он будет золотым. И, соответственно, опять-таки рост тарифов и опять-таки уменьшение платежей. И я говорю, результат-то один, назло маме отморожу уши.
Владимир, на Украине уравняли в льготах участников Майдана с участниками антитеррористической так называемой операции. Скажите, это какой-то сигнал населению? Вообще, что это означает?
Это означает всего лишь то, что Киев решил подкормить своих верных сторонников. Так как точно так же, как так называемые ветераны так называемой антитеррористической операции получают льготы, Киев считает, что это люди, которые имеют навыки владения с оружием, и в случае чего на них можно будет опереться для того, чтобы подавлять социальное волнение. Точно так же вот такой же гвардией может быть и ветераны Майдана, которые принимали активное участие в событиях конца 13-го, начала 14-го 2023 года. Следует сказать, что во многом это пересекается, потому что большое количество ветеранов Майдана потом перешло в зону антитеррористической операции. Это просто подкармливание своей социальной опоры на случай, а вдруг придется опять вооруженной рукой наводить порядок, ну, чтобы были люди, которые могут взять оружие, которые пойдут убивать своих граждан за небольшую мзду, которую им платят, за пайку, пойдут стрелять, насиловать, убивать и грабить, как они это делали в зоне антитеррористических операций. Это единственный смысл того, что произошло.
А как вычисляют, выделяют тех людей, которые были на Майдане? У них им выдавали какие-то удостоверения для прохода туда?
Да, вы знаете, на самом деле вычислить очень легко, потому что Майдан, он уже где-то со второй половины декабря был очень четко структурирован и организован. Там действовала собственная система правопорядка, там действовали собственные структурные подразделения, так называемые сотни. И, в принципе, основную часть активных участников Майдана установить благодаря этому достаточно легко. Естественно, это не касается всех тех десятков тысяч людей, которые приходили просто постоять на Майдан, это их не касается. А вот тот, кто был в этих хорошо организованных структурах, они получат эти льготы. Но опять-таки, они во многих случаях они уже имеют те же самые льготы, как участники антитеррористической операции.
Ростислав Владимирович, денег нет, но на такие льготы находятся.
Ну, во-первых, я думаю, что здесь как раз палка о двух концах. И, в принципе, я не думаю, что Киев всерьез рассчитывает там, на какую-то поддержку ветеранов Майдана. Значит, хотя бы потому, что он не оплачивает те же самые льготы своим ветеранам антитеррористической операции, и в силу этого у него растет социальное напряжение. Соответственно, и этим оплачивать не будет. Но зато сейчас, значит, там Порошенко в очередной раз пропиарится по поводу того, что он принял ответственное решение, значит, приравнял их к ветеранам боевых действий. Сейчас все рассчитано уже даже не столько на избирательную кампанию, потому что до нее еще дожить надо, а именно на то, чтобы прожить очередной день до этой самой избирательной кампании, для того, чтобы найти какой-то очередной позитив, бросить какую-то хотя бы виртуальную на косточку, потом трава не расти. Не будет денег, да и ладно, не будет денег, не будем платить. Значит, зато сегодня можно что-то такое, значит, сказать и получить, может быть, хоть какую-то, но поддержку. Ну и, кстати, здесь интересен второй вариант. Киев же отрицает, что в стране идет гражданская война, да? А с кем воевали ветераны Майдана? Ну ладно, там антитеррористическая операция, как говорят на Украине, она на самом деле борьба с российской агрессией, да? Они ее просто так называют, потому что вот они не хотят войну объявлять там и так далее. Ладно, допустим, мы в это поверили. А на Майдане чья агрессия была? С кем они воевали? Они воевали с собственными согражданами. Так что это уже классическая гражданская война. Значит, таким образом, в общем-то, Киев и говорит о том, что гражданская война началась даже не в апреле, не в мае, там, не в марте. Она началась с начала Майдана. То есть туда вышли люди для того, чтобы воевать со своими собственными согражданами. По-другому их нельзя признать участниками боевых действий.
Ну и какие последствия у всего этого могут быть? То есть вот эти публичные заявления о повышении ставок и о увеличении числа тех, кто получает льготы.
Понимаете, последствия, они уже наступили. То есть если мы видим, что, по сути дела, уже несколько лет как на Украине нет государственной власти в ее нормальном классическом понимании. Значит, если там президент, парламент зависят уже от собственных незаконных вооруженных формирований даже больше, чем они зависят от Европейского Союза и Соединенных Штатов, если они не выполняют даже требования своих зарубежных покровителей только потому, что они боятся реакции внутри страны. Значит, то, соответственно, эти последствия произошли в момент государственного переворота, когда были разрушены основные административные, политические, экономические основы государства. Сейчас они просто пожинают то, что посеяли. То есть сейчас это затянувшаяся агония. Агония, не в последнюю очередь, затянувшаяся из-за того, что сложилась такая достаточно сложная геополитическая ситуация, в рамках которой такой межуумочный режим может каким-то образом длить свое существование. Но, опять-таки, мы видим, что режим-то, может быть, и может еще просуществовать, но он уже начинает существовать за счет поедание себя изнутри, то есть идет режим перешел к уничтожению своих собственных руководящих фигур. Ведь сейчас же речь идет о том, кто кого съест: Порошенко оппоненты или оппоненты Порошенко, и дальше будет продолжаться то же самое.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. На связи по телефону был наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Спасибо.
Киевский тупик.